Вскоре выяснилось, что чужие очень сходны с земными людьми, хотя видят лишь в инфракрасном свете, а переговариваются радиоволнами. Тем не менее, люди сразу разгадали язык чужих и поняли их мысли. У командира чужого звездолета были такие же убогие социальные познания, как у людей Земли. Он ломал голову над задачей, как выйти из рокового положения живым и не уничтожать земного корабля. Долгожданная великолепная случайность, первая встреча представителей разных человечеств, грозила обернуться страшной бедой. Корабли висели в пространстве на расстоянии около 700 миль друг от друга, и звездолеты уже более 2 недель вели переговоры через робота, сферическую лодку. Оба командира заверяли друг друга в миролюбии и тут же твердили, что не могут ничему верить. Положение было бы безвыходным, если бы не главный герой повести, молодой астрофизик. Спрятав под одежду бомбы страшной взрывной силы, он вместе с командиром явился в гости на чужой звездолет. Они предъявили ультиматум — поменяться кораблями. Часть экипажа черного звездолета должна была перейти на земной, а часть землян — на чужой, предварительно обезвредив все свои пушки для разрушения метеоритов, обучиться управлению разными системами, перевести все имущество. А пока оба героя с бомбами должны были оставаться на чужом звездолете, чтобы в случае какого-либо подвоха мгновенно взорвать корабль. Командир чужого звездолета принял ультиматум. Размен кораблей и их обезвреживание произошли благополучно. Черный звездолет с людьми, а земной корабль с чужими поспешно удалились от места встречи, скрывшись в слабом свечении газа туманности. Гул голосов наполнил библиотеку. Еще во время чтения то один, то другой из молодых астролетчиков выказывал признаки нетерпения, несогласия, сгорая от желания возразить. Теперь они принялись говорить, едва избегая величайшей невежливости, какой считалась попытка перебить собеседника. Все обращались к командиру, будто он стал ответственен за древнюю повесть, извлеченную им из забвения. Большинство говорило о полном несоответствии времени действия и психологии героев. Если звездолет смог удалиться от Земли на расстоянии 4000 световых лет всего за 3 месяца пути, то время действия повести должно было бы быть даже позднее современного. Никто еще не достиг таких глубин космоса, но мысли и действия людей Земли в повести ничем не отличаются от принятых во времена капитализма много веков назад. Немало и чисто технических ошибок, вроде «невозможно быстрой остановки звездолетов или общения чужих мыслящих существ между собой радиоволнами». Если их планета, как указывалось в рассказе, обладала атмосферой почти такой же плотности, как и земная, то неизбежным было развитие слуха, подобного человеческому. Это требовало несравненно меньшей затраты энергии, чем производство радиоволн или сообщение биотоками. Невероятно также и быстрая расшифровка языка чужих, настолько точная, что могла быть закодированной в переводную машину. Т. Эрн отметил убогое представление о космосе в повести, тем более удивительное, что великий древний ученый Циолковский за несколько десятков лет до того, как был написан рассказ, предупреждал человечество, что космос устроен гораздо сложнее, чем мы ожидаем. Вопреки мыслителям-диалектикам, некоторые ученые считали, что они находятся почти у пределов познания. Прошли века. Множество открытий бесконечно усложнило наше представление о взаимозависимости явлений и тем самым как будто отдалило и замедлило познание космоса. Вместе с тем наука нашла огромное количество обходных путей для разрешения сложных проблем и технических задач. Примером подобных обходов было создание пульсационных космических кораблей, передвигающихся будто бы вне обычных законов движения. Именно в этом преодолении кажущихся тупиков математической логики и заключалось могущество будущего. Но автор первого контакта даже не почувствовал необъятности познания, скрытой за простыми формулировками великих диалектиков его времени. Никто не обратил внимания еще на одно обстоятельство, вдруг заговорил молчаливый Ястин. Рассказ написан на английском языке. Все имена, прозвища, юмористические выражения оставлены английскими. Это непросто. Я лингвист-любитель и изучал процесс становления первого мирового языка. Английский язык – один из наиболее распространенных в прошлом. Писатель отразил, как в зеркале, нелепую веру в незыблемость, вернее, бесконечную длительность общественных форм. Замедленное развитие античного рабовладельческого мира или эпохи феодализма, вынужденное долготерпение древних народов, были ошибочно приняты за стабильность вообще всех форм общественных отношений, языков, религий и, наконец, последнего стихийного общества капиталистического. Опасное общественное неравновесие конца капитализма считалось неизменным. Английский язык уже тогда был архаическим пережитком, потому что в нем было фактически два языка – письменный и фонетический, и он полностью непригоден для переводных машин. Удивительно, как автор не сообразил, что язык меняется тем сильнее и скорее, чем быстрее идет изменение человеческих отношений и представлений о мире. Полузабытый древний язык санскрит оказался построенным наиболее логически и потому стал основой языка-посредника для переводных машин. Прошло немного времени, и из языка-посредника сформировался первый мировой язык нашей планеты, с тех пор еще претерпевший много изменений. Западные языки оказались недолговечными, еще меньше прожили взятые от религиозных преданий из совсем чуждых и давно умерших языков имена людей. Ястинг заметил самое главное, вступил в разговор Мут-Анг. Страшнее, чем научное незнание или неверная методика, косность, упорство в защите тех форм общественного устройства, которые совершенно очевидно не оправдали себя даже в глазах современников. В основе этой косности, за исключением менее частых случаев простого невежества, лежала, конечно, личная заинтересованность в сохранении того общественного строя, при котором этим защитникам жилось лучше, чем большинству людей. А если так, то что за дело было им до человечества, до судьбы всей планеты, ее энергетических запасов, здоровья ее обитателей? Неразумное расходование запасов горючих ископаемых, лесов, истощение рек и почв, опаснейшие опыты по созданию убийственных видов атомного оружия — все это вместе взятое определяло действия и мировоззрение тех, кто старался во что бы то ни стало сохранить отжившее и уходящее в прошлое, причиняя страдания и внушая страх большинству людей. Именно здесь зарождалось и прорастало ядовитое семя исключительных привилегий, выдумок о превосходстве одной группы, класса или расы людей над другими, оправдание насилия и войн, все то, что получило в давние времена название фашизма. Им обычно заканчивались националистические распри. Привилегированная группа неизбежно будет тормозить развитие, стараясь, чтобы для нее оставалось все по-прежнему. А униженная часть общества будет вести борьбу против этого торможения и за собственные привилегии. Чем сильнее было давление привилегированной группы, тем сильнее становилось сопротивление, жестче формы борьбы, и развивалась обоюдная жестокость и, следовательно, деградировала моральное состояние людей. Перенесите это с борьбы классов в одной стране на борьбу привилегированных и угнетенных стран между собой. Вспомните из истории борьбу между странами нового социалистического общества и старого капиталистического, и вы поймете причину рождения военной идеологии, пропаганды неизбежности войн, их вечности и космическом распространении. Я вижу здесь сердце зла, ту змею, которая, как ее ни прячь, обязательно укусит, потому что не кусать она не может. Помните, каким недобрым красно-желтым светом горела звезда, мимо которой мы направились к нашей цели? «Сердце змеи!» — воскликнула Тайна. «Сердце змеи!» И сердце литературы защитников старого общества, пропагандировавшей неизбежность войны и капитализма. Это сердце ядовитого пресмыкающегося. Следовательно, наши опасения — тоже отголоски змеиного сердца, еще оставшиеся от древних, — серьезно и печально сказал Кари. «Но я, наверное, самый змеиный человек из всех нас, потому что у меня еще есть опасения, сомнения. Как там их назвать?» «Кари!» — с укором воскликнула Тайна. Но тот упрямо продолжал. «Командир хорошо говорил нам о смертных кризисах высших цивилизаций. Все мы знаем погибшие планеты, где жизнь уничтожена из-за того, что люди на них не успели справиться с военной атомной опасностью, создать новое общество по научным законам и навсегда положить конец жажде истребления, вырвать это змеиное сердце. Знаем, что наша планета едва успела избежать подобной участи. Не появись в России первое социалистическое государство, положившее начало великим изменениям в жизни планеты, расцвел бы фашизм и с ним убийственные ядерные войны. Но если они там, — молодой астронавигатор показал в сторону, с которой ожидался чужой звездолет, — если они еще не прошли опасного пика... — «Исключено, Кари», — спокойно ответил Мут-Анг. Возможно, некая аналогия в становлении высших форм жизни и высших форм общества. Человек мог развиваться лишь в сравнительно стабильных, долго существующих, благоприятных условиях окружающей природы. Это не значит, что изменения совсем отсутствовали. Наоборот, они были даже довольно резкие, но лишь в отношении человека, а не природы в целом. Катастрофы, большие потрясения и изменения не позволили бы развиться высшему мыслящему существу. Так и высшая форма общества, которая смогла победить космос, строить звездолеты, проникнуть в бездонные глубины пространства, смогла все это дать только после всепланетной стабилизации условий жизни человечества и уж, конечно, без катастрофических войн капитализма. Нет, те, что идут нам навстречу, тоже прошли критическую точку, тоже страдали и гибли, пока не построили настоящее, мудрое общество. Мне кажется, есть какая-то стихийная мудрость в историях цивилизаций разных планет, сказал с загоревшимися глазами Тэй Эрн. Человечество не может покорить космос, пока не достигнет высшей жизни, без войн, с высокой ответственностью каждого человека за всех своих собратьев. Совершив подъем на высшую ступень коммунистического общества, человечество обрело космическую силу, и оно могло обрести ее только этим путем, другого не дано, — воскликнул Кари. И не дано никакому другому человечеству, если так называть высшие формы организованной мыслящей жизни. Мы, наши корабли, руки человечества Земли, протянутые к звездам, — серьезно сказал Мут-Анг, — и эти руки чисты. Но это не может быть только нашей особенностью. Скоро мы коснемся такой же чистой и могучей руки. Молодежь не выдержала и восторженными криками встретила заключение командира. Но и старшие, достигшие мужественной сдержанности чувств, окружили Мут-Анга с явным волнением. Где-то впереди, все еще на чудовищном расстоянии, летел навстречу корабль с планеты чужой и далекой звезды. И люди Земли впервые за миллиарды лет развития жизни на своей планете должны соприкоснуться с другими тоже людьми. Неудивительно, что астролетчики, как ни сдерживали себя, пришли в лихорадочное возбуждение. Удалиться на отдых, остаться наедине с собой в горячем нетерпении ожидания казалось невозможным. Но Мут-Анг, рассчитав время встречи звездолетов, приказал Свет Симу дать всем успокоительного лекарства. «Мы, — твердо отвечал он на протесты, — должны встретить своих собратьев в наилучшем состоянии души и тела. Предстоит еще огромный труд. Нам придется понять их и суметь рассказать о себе, взять их знания и отдать свое». Мут-Анг сдвинул брови. «Никогда еще я так не опасался своего неумения, некомпетентности». Тревога изменила обычно спокойное лицо командира, пальцы стиснутых рук побелели. Астролетчики, может быть, только сейчас ощутили, какую ответственность налагала на каждого небывалая встреча. Они беспрекословно приняли пилюли и разошлись. Мут-Анг оставил только Кари, потом поколебался, окидывая взглядом могучую фигуру Тэй Эрна, и жестом пригласил его тоже в пост управления. Со вздохом усталости командир вытянулся в кресле, склонил голову и закрыл лицо руками. Ты и Кари молчали, опасаясь нарушить раздумья командира. Звездолет шел очень медленно, делая 200 тысяч километров в час, так называемой тангенциальной скоростью, употреблявшейся при вхождении в зону Роша какого-либо небесного тела. Роботы, управлявшие кораблем, держали его на тщательно вычисленном обратном курсе. Пора было появиться лучу локатора чужого корабля, и то, что его не было, заставляло Т-Эрна с каждой минутой тревожиться сильнее. Мут-Анг выпрямился с веселой и немного грустной улыбкой, хорошо знакомой каждому члену экипажа. «Приди, далекий друг, к заветному порогу». Тэй нахмурился, вглядываясь в беспросветную черноту переднего экрана. Песенка командира показалась ему неподходящей в такой серьезный момент. Но Кари подхватил еще более веселый припев, лукаво поглядывая на угрюмого помощника. «Попробуйте помахать нашим лучом, Кари», — вдруг сказал Мут-Анг, прерывая себя. «По 2 градуса в каждую сторону и на перекрест». Тэй слегка покраснел, не додумался до простой меры, а мысленно укорил командира. Прошло еще 2 часа. Кари представлял себе, как луч их локатора там впереди, в колоссальном удалении, скользит налево, направо, вверх и вниз, пробегая с каждым взмахом сотни тысяч километров черной пустоты. Такие взмахи сигнального платка превосходили самую буйную фантазию старых земных сказок о великанах. Тэй Эрн погрузился в созерцательное оцепенение. Мысли текли медленно, не вызывая эмоций. Тэй вспомнил, как после отлета с Земли его не покидало чувство странной отрешенности. Наверное, это чувство было свойственно человеку в первобытной жизни, ощущение полной несвязанности, отсутствия каких-либо обязательств, заботы о будущем. Вероятно, подобные ощущения появлялись у людей во времена больших бедствий, войн, социальных потрясений. И у Тэй Эрна прошлое, все, что было оставлено на земле, ушло навсегда и невозвратно. Неизвестное будущее отделено пропастью в 100 лет, за которой ждет только совсем новое. Поэтому никаких планов, проектов, чувств и пожеланий для того, что впереди. Только принести туда добытое из космоса, вырванное из его глубин, новое познание. Вперед, только вперед. И вдруг случилось такое, что заслонило собою и ожидание новой земли, и заботы помощника командира. Мут-Анг пытался представить себе жизнь идущего навстречу корабля. Командир представил себе корабль чужих и его обитателей сходными с земным кораблем, земными людьми, земными переживаниями. Он убедился, что легче представить чужих, выдумывая самые невероятные формы жизни, чем подчинить свою фантазию строгим рамкам законов, о которых так убедительно говорила Афра Деви. Еще не подняв опущенной головы, по внезапному напряжению товарищей Мут-Анг почувствовал появление сигнала на экране локатора. Он не увидел ее, эту световую точку. Так быстро она исчезла, черкнув по черному блестящему диску. Сигнальный звонок едва звякнул. Астролетчики вскочили и перегнулись через столы пультов, инстинктивно стараясь приблизиться к экрану. Как ни мгновенно было появление светящейся точки, оно означало очень многое. Чужой звездолет повернул им навстречу, а не скрылся в глубинах пространства. Кораблем управляют не менее искусные в космических полетах существа. Они сумели рассчитать обратный курс достаточно точно и быстро, и теперь нащупывают Теллур лучом на огромном расстоянии. 2 невообразимо маленькие точки, затерявшиеся в необъятной тьме, ищут друг друга. И в то же время это 2 огромных мира, полных энергии и знания, касаются один другого направленными пучками световых волн. Кари повел луч главного локатора с деления 1488 на 375. Еще. Световая точка вернулась, исчезла, снова мелькнула в черном зеркале, сопровождаемая мгновенно умиравшим звуковым сигналом. Мут-Анг взялся за варньеры локатора и стал описывать спираль от периферии к центру того колоссального круга, который очерчивался лучом в районе приближавшегося звездолета. Чужие, видимо, повторили маневр. После долгих усилий световая точка укрепилась в пределах третьего круга черного зеркала. Она металась лишь от вибрации обоих кораблей. Звонок раздавался теперь непрерывно, и его пришлось приглушить. Не было сомнений, что луч Теллура также уловлен приборами чужого звездолета, и корабли идут навстречу, сближаясь за час не меньше, чем на 400 тысяч километров. Тэй Эрон извлек из машины заданные ей расчеты и определил, что корабли разделяют расстояние около 3 миллионов километров. До встречи звездолетов осталось 7 часов. Через час можно было начинать интегральное торможение, которое отодвинет встречу еще на несколько часов, если чужой звездолет сделает то же самое и если он тормозится по сходным расчетам. Возможно, чужие смогут остановиться быстрее, или же придется снова миновать друг друга, и это опять отдалит встречу, а ожидание становится почти невыносимым. Но чужой звездолет не причинил лишних мучений. Он начал тормозиться сильнее, чем Теллур, потом, установив темп замедления земного звездолета, повторил его. Корабли сходились ближе и ближе. Экипаж Теллура снова собрался в центральном посту. Звездолетчики следили, как в черном зеркале локатора световую точку заменило пятно. Это собственный луч Теллура, отразившись от чужого звездолета, вернулся к кораблю. Пятно стало похоже на крохотный цилиндр, опоясанный толстым валиком, форма даже отдаленно не напоминавшая Теллур. Еще ближе, и на концах цилиндра появились куполовидные утолщения. Сияющие контуры увеличивались и расплывались, пока не достигли периферии черного круга. «Слушайте все! По местам! Окончательное торможение при 8G!» Гидравлические кресла долго вдавливались в свои подставки, в глазах у людей краснело и темнело, на лицах выступал липкий пот. Теллур остановился и повис в пустоте, где не было верха и низа, сторон или дна, в леденящей космической тьме, в 102 парсеках от родной звезды желтого солнца. Едва придя в себя после торможения, астролетчики включили экраны прямого обзора и гигантский осветитель, но ничего не увидели, кроме яркого светового тумана впереди и левее носа корабля. Осветитель погас, и тогда сильный голубой свет ударил в глаза всем смотревшим на экран, окончательно лишив их возможности что-либо увидеть. «Поляризатор сетку, 35 градусов и фильтр световых волн», — распорядился Мут-Анг. «На длину волны 620», — осведомился Тэй Эрн. «Вероятно, это будет наилучшим. Поляризатор погасил голубое сияние. Тогда могучий оранжевый поток света вонзился в черную тьму, повернул, задел край какого-то сооружения и, наконец, осветил весь чужой звездолет». Корабль с другой звезды находился всего в нескольких километрах. Такое сближение делало честь как земным, так и чужим астронавигаторам. С расстояния трудно было точно определить размеры звездолета. Внезапно из чужого корабля ударил в зенит толстый луч оранжевого света по длине волны, совпадавшего с тем, который излучал Теллур. Видимо, чужие, так же, как и земляне, использовали свет для сигнализации, делая его лучи видимыми в космической пустоте. Луч появился, исчез, возник снова и остался стоять вертикально, возносясь к незнакомым созвездиям на краю Млечного Пути. Мут-Анг потер лоб рукой, что делал всегда в минуты напряженного раздумья. «Вероятно, сигнал», — осторожно сказал Т. Эрон. «Без сомнения, я понял бы его так. Неподвижный столб нашего света означает «стойте на месте, буду подходить я». Попробуем ответить». Земной звездолет погасил свой прожектор, переключил фильтр на волну 430 и повел голубым лучом к своей корме. Столб оранжевого света на чужом корабле мгновенно погас. Астролетчики ожидали чуть дыша. Чужой корабль больше всего походил на катушку, два конуса, соединенных вершинами. Основание одного из конусов, видимо, переднего, прикрыто куполом. На заднем установлена широкая, открытая в пространство воронка. Середина корабля выступала толстым, слабо светившимся кольцом неопределенных очертаний. Сквозь кольцо просвечивали контуры цилиндра, соединявшего конусы. Внезапно кольцо сгустилось, сделалось непроницаемым, закрутилось вокруг середины звездолета, как колесо турбины. Чужой корабль стал вырастать на обзорных экранах. За 3-4 секунды он заполнил собой все поле видимости. Люди Земли поняли, что перед ними корабль больше Теллура. Он превосходил земной звездолет по величине раза в 3. Афра, Яс и Кари в шлюзовую камеру к выходу из корабля вместе со мной. Тей останется на посту. Планетарный осветитель включить. Зажжем посадочное освещение левого борта, отдавал распоряжение командир. В лихорадочной спешке названные астролетчики надели легкие скафандры, применявшиеся для планетных исследований и для выхода из корабля в космическое пространство, в отдалении от смертоносного излучения звезд. Мут-Анг критически осмотрел всех, проверил работу своего скафандра и включил насосы. Они мгновенно всосали воздух из шлюзовой камеры внутрь корабля. Едва показатель разрежение достиг зеленой черты, командир повернул одну за другой три рукоятки. Беззвучно, как и все, что происходило в космосе, сдвинулись в стороны броневые плиты, изоляционный слой и коробка воздушной ячейки. Отскочила круглая крышка выходного люка, и тотчас гидравлические шланги выдавили вверх пол шлюзовой камеры. Четверо астролетчиков оказались на высоте 400 метров над передней частью Теллура, на круглой, огражденной площадке, так называемой площадке верхнего обзора.